нет ничего лучше для практики, нежели хорошая теория. Время героев, оно всегда было, есть и будет. Но мы говорим о другом. Мы говорим не о героях, а мы говорим о системе, о предприятии мощном, которое хочет идти долго, светлое, успешное будущее. И надо учить всех людей, не только трех человек там, из директората, из специалистов, а всех людей. Великие лидеры, хорошие лидеры всегда очень трепетно относятся к своему времени.
Привет, это Casual Consulting, подкаст компании B2B, в котором мы встречаемся с консультантами и заказчиками от бизнеса, чтобы лучше понять взаимодействие бизнеса и консультантов. Как первым не прогадать с выбором, а вторым правильно подать себя. Как это взаимодействие развивалось последние 5 лет и что будет происходить после драматичного 2020 года. Сегодня поговорим с Русланом Джемиевым, консультантом и тренером по бережливому производству, о том, где искать источники повышения эффективности в работе предприятий, производственных и не только, как эти источники освоить, с чего начать, ну и самое главное, как сделать так, чтобы эти источники приносили вам прибыль в долгосрочной перспективе. Если мы до сих пор общались, наши гости были консалтерами в очень широком смысле слова, то у тебя, получается, есть специализация вполне понятная. Можешь как раз рассказать про Lean Production, про бережливое производство? Только ли это действительно на производстве применимо, а про что это вообще?
Ну, история какая? История многим известна. Это Toyota, это 49-й год, после войны, это Япония разрушенная. И в конце 40-х, начало 50-х, там вся Япония собирала в год там около 30 тысяч машин, а Америка уже миллионами их штамповала. Соответственно, через 15-20 лет ситуация изменилась в корне. И как раз таки началось вот этот процесс исследования и процесс индустриализации Японии. Это назвали японским экономическим чудом. Все кинулись туда изучать опыт и с удивлением увидели, что отцом японского экономического чуда называют Эдварда Деминга, который приехал туда как раз в конце 40-х, в начале 50-х. И на фоне такой популярности своей он очень сильно помог этому японскому чуду свершиться. Ему уже было 50 лет, а в Америке он стучался во все двери, и его методология, она не привела к успеху. И по сути дела, вот я на своих тренингах как раз начинаю как раз с Эдварда Деминга, с его 14 принципов. Человек выдающийся, талантливый, незаурядный, который всю свою жизнь, 94 года, он родился в 1900, ровесник прошлого века, а умер в 94-м. Он посвятил вот делу менеджмента качества, статистика и так далее. И его учение легло просто благодарной такой основой на почву японцев. Он сам говорил о том, что это непревзойденная по мастерству рабочая сила, это склонность к статистике, это управленческие правильные взаимоотношения. И вот, по сути дела, выход из кризиса, его книга, настольная книга многих компаний, это книга, в которой он разъясняет свою систему, которая легла, в частности, в философию бережливого производства. Сначала, когда увидели, как работает Toyota, а именно на Toyota она и была впервые применена, эта система, и разработана, называют имя Тайтиона как главный архитектор TPS, Toyota Production System. Он 20 лет, тоже незаурядный человек, великий, ему дали все карты в руки, и он 20 лет разрабатывал, пройдя путь от мастера цеха моторного завода до вице-президента. И вот он разработал систему, просто описал ее, внедрил в рамках цеха, а потом и в рамках офисных процессов, администрирования, управления. И получилась, в общем-то, всеобщая такая система управления. Поэтому, если мы говорим «бережливое производство», то я говорю, это не бережливое и не производство. Это система управления бизнесом любой компании, любого подразделения в компании, любых процессов и так далее, и так далее. Вот поэтому в данном случае вот такое заблуждение есть. И задача, в общем-то, чтобы люди понимали, что вступая на путь бережливого производства, они замахиваются на видоизменения деятельности всей компании. Иногда мне звонят, говорят, вот, мы хотим к вам прислать одного человека, начальника производства, чтобы он прошел тренинг. Я говорю, это бесполезно. Вы пришлете одного человека, он что-то узнает, придет, и он ничего не сделает, потому что это намного больше, чем научить одного человека чему-то, да, и, соответственно, никаких там плюсов ну, по сути, больших таких не будет. Поэтому на то же самое клюнули, когда приехали в Японию, начали изучать эту методику. Сначала просто брали инструментарий и как бы делали, да, канбан, там система карточек, система визуализации, стенды, что-то, вытягивающие схемы. Но это дало результаты, но в таком краткосрочном периоде и, в общем-то, таким кардинальным образом ни на что не повлияло. Тогда подумали, что-то не то, что-то мы упускаем. Упускаем философию, именно подход, концепцию менеджмента, о которой говорил Деминг в своей книге и про которую он написал в своих 14 принципах Эдварда Деминга или 14 принципов построения долговременной успешной компании. Вот и как раз таки, когда уже взяли и то, и другое, на философию у нас многие плюют, у нас сейчас теория, как бы говорят, теоретик, теория имя нарицательное стало, это в корне неправильно. Без теории никто ничего не сделает, просто есть высказывание, да, что нет ничего лучше для практики, чем нежели хорошая теория. И Демин говорит о том, что практика, люди ходят там, смотрят, выезжают на заводы, им что-то там рассказывают, это все ерунда. Нужно знать принципы, их немного, а уже на этих принципах можно там сотни и тысячи инструментов пробовать. Когда люди впитали теорию именно, теорию бизнеса, теорию взаимоотношений, теорию и так далее. Я понимаю, что практика как бы легче с точки зрения диагностирования. Да, вот человек достиг чего-то, и вот он уже там выходит на люди и говорит, вот смотрите, я достиг, поэтому я имею право учить. И я учился всю жизнь. Недавно я смотрел такое видео, там один предприниматель наш. Я учился только у практиков, у тех, кто что-то достиг. И те, кто ничего не достиг, они вообще не имеют права ничего говорить. Но это в корне неправильный метод. Да, практиков диагностировать легче, что они практики, они достигли. Но это далеко не факт в том, что они могут это правильно диагностировать, понять сами, как у них это получилось, и порекомендовать что-то другим. Далеко. У нас такая есть привычка, что мы, вот если человек выдвинулся, мы считаем, что он уже от Бога, и он сам уже считает, что он от Бога. Но это тоже неправильно. Ему помог случай. И я вас уверяю, все там наши олигархи, там миллиардеры, миллионеры, да, они способные, талантливые люди, но они стоят в одной шеренге с такими же способными, талантливыми людьми, а часто даже с более способными. И как бы вот жизнь так распорядилась, что их выдвинула вверх. Поэтому они не от Бога, они равные как бы в строю равных, ну, которым повезло, сильно повезло. Это стечение обстоятельств, которое их сделало таковыми. Но, тем не менее, да, у них есть чему учиться, но и у других тоже есть чему учиться. Это первый вопрос. Теоретиков распознать труднее, потому что они как бы в практике не преуспели. Тот же самый Эдвард Деминг, Питер Друкер. Это имена, как бы, там, Шухарт, их можно бесконечно как бы перечислять. Это величайшие люди, но они не занимались практикой, они занимались теорией. Мысль – это люди-мыслители, да, это огромное количество энергии, которую они тратят, и так далее, и так далее. Поэтому в данном случае можно говорить о том, что вот плеяда теоретиков, она прокладывает, она показывает как бы путь, указатели, да, какие-то, по которым уже бурятся эти самые практики. Взять того же самого, то же самое «Бережливое производство», есть книга Джеймс Вумак. Учитесь видеть бизнес-потери, ну и так далее. Это бестселлер. Там история была такая, когда в 1975 году, по-моему, американцы увидели, что впервые в истории у них оттяпали 30% этого автомобильного пирога японцы, которые возили за тысячи километров свои автомобили, продавали дешевле, они были более качественные, то есть не ломались практически. И просто американцы стали покупать вдруг японские машины. И для американцев это был шок. И они организовали группу во главе с Вумаком. Это талантливый еще человек. Теоретик, кстати говоря. И 5 лет они изучали автомобильное производство всего мира. За это время изучили 93 сборочных производства в 15 странах мира. И вот они выявили впервые, что Toyota создала уникальную систему, которую они назвали потом, значит, была TPS, Toyota Production System, они назвали ее Lean Production. И уже потом она пришла в Россию как перевод. Бережливое производство, которое совсем не бережливое и которое не производство. Вот, соответственно, после этого, когда Вумак написал книгу, вот это, у них была первая книга «Машина, которая изменила мир», тоже хорошая книга. Но вот такая основополагающая книга, которая перевернула вообще представление и задала тон массовому внедрению, освоению этой системы во всем мире, это вот как раз книга Джеймса Вумака «Как избавиться от потерь», ну или «Бережливое производство». И вот с его легкой руки эта система шагнула вперед и в жизнь. Вот, соответственно, он тоже теоретик. И он после этого, зная все и сподвигнув тысячи и тысячи компаний на путь бережливого производства, которые стали успешными, суперуспешными, он был консультантом во многих ведущих компаниях, которые ему безмерно благодарны, он купил завод велосипедный. Ну и простите, что было дальше? Ничего хорошего.
Практик не получился.
Надо уметь искать закономерности, что намного труднее, нежели чем быть практиком и суваться во все дырки и ждать, когда тебе повезет. В том числе, я не говорю, что там всем всегда везет, но мы уже говорили, что в ряду равных практики выстреливают наверх благодаря случайностям. Вот. А с теоретиками там процент, конечно, таких вот людей намного меньше.
Хорошо, на самом деле сразу есть несколько вещей. Во-первых, хочется обратить внимание как раз да, на идею, что это не совсем бережливое, не совсем производство или совсем не. Вот прозвучало упоминание канбана, я бы хотел акцентировать внимание слушателей на том, что вот эти модные гибкие технологии, agile, канбан, scrum, они же все пришли из производственной системы Toyota. И это как раз про то, что действительно эти инструменты и технологии, они применимы там для самых широких сфер бизнеса. Да. И в этом смысле Lean Production – это не что-то прям узкоспециализированное. А второе, что важное прозвучало, это про философию. То есть та причина, по которой как раз у многих никакой agile не получается, никакая производственная система, что эти принципы, эту философию люди просто не разделяют. Тогда вот твоя роль как консультанта здесь какая? Можешь ли ты помочь людям эту философию воспринять?
Вот правильный вопрос. Помочь я могу. Помочь я могу. Очень часто бывает так, что руководитель где-то услышал, увидел результат. Его провели по компании Bosch или свозили на Toyota, на Ford, лифты Otis. Угу. Все красиво, блестит, бабки зарабатываются, все, глаза, я тоже хочу. И человек начинает, руководитель, что-то делать. И здесь как бы возникает такое, как бы такая ситуация, что с одной стороны я тоже хочу такое, но с другой стороны есть путь, достаточно долгий и достаточно тяжелый, трудный. Ну не бывает чудес, да? Поэтому вопрос, насколько он сам, этот руководитель, соответствует вот этой философии. Я иногда на тренинге рассказываю о том, что есть ситуация, когда человек не осознает, что он не знает, да, там, ну, там, водитель, например, я смотрю, кто-то едет, я не умею. Ну, как это просто, да, я не осознаю, что я некомпетентен. Я сел и сделал аварию, или там язык, кто-то болтает там на английском, на японском, я смотрю, ну, ерунда какая. То есть я не осознаю того, что, как бы, вот, что это, да, кажется, раз, пошел и сделал, и все, это очень часто бывает. Следующая стадия, это осознание своей некомпетентности. Когда я сел за руль, да, опа, поехал, тут надо и педаль сжать, и рука, и руль, и все, и дорога, все, я понял. И вот на этой фазе, да, когда руководители, вот они посмотрели, увидели, вау, хочу, и начали. Потом раз, а там не так просто. Уже приходит осознание некомпетентности, что это не так просто. И они на этом останавливаются, все. Третья стадия, когда уже мы это переходим, этот этап, да, мы осознаем свою компетентность. Надо потерпеть хотя бы 2 года, 2-3 года, полтора, где как, да, в зависимости от степени зрелости сотрудников. И тогда мы уже будем осознавать, что вот у нас это получается, это. А иногда получается оно как бы не спиралевидно, а скачками. Сначала идет вверх, а потом раз, и пошло дело. И надо этого дождаться, и мы уже осознаем, да, что мы это знаем. Также специалисты. И последняя стадия, когда мы уже не осознаем свою компетентность, что мы являемся носителями вот этих мощных знаний. И как раз таки в этом и беда, кстати говоря, в том, что наши некоторые специалисты, которые приходят из института, сразу попадают в иностранные компании, осваивают Lean Production, и они уже не осознают свое знание. Они потом, в чем проблема? Потом, когда там, ну, бывает так, что они уходят, приходят в нормальную российскую, в кавычках, компанию, и там, соответственно, они начинают применять свои знания, пробовать. И им по рукам, бабах. То есть у меня много примеров, когда вот эти люди, да, которые, казалось бы, должны составлять некий такой костяк силы, мощности, да, и знаний по бережливому производству, они просто используются уже, им говорят, либо вы замолчите, делайте, что вам говорят. И у них опускаются руки, и они становятся как все. Вот это тоже очень-очень-очень плохо, очень печально. Почему? Потому что, вот я сказал, да, разрыв между у нас топ, да, топ-компаниями, которые наверху, которые даже уже часто не осознают своей компетентности, и внизу. И, к сожалению, вот это внизу, это там просто примитив полнейший. Причем в больших компаниях, в средних, в малых, которые делают сложную продукцию, просто примитив. Они вообще ничем не пользуются. Логика, здравый смысл, да, все хорошо, талант. Но на таланте далеко не уедешь, нужна система. Вот руководитель есть, все идет. Он ушел, бам, все упало. И эти компании, когда приходят, я просто удивляюсь, они не применяют никаких научных методов. Есть такая штука, треугольник Джойнера, который сделал выжимку из там, принципов Деминга. Треугольник, где наверху одержимость качеством, то есть он сказал, что вот есть некие параметры великой компании, да, которая идет в будущее, одержимость качеством. У всех сотрудников должно быть, у всех, от уборщика до генерального директора. Именно мне нравится слово «одержимость». Второе, все одна команда, то сейчас, не секрет, да, это командный подход, это группа людей, которые развивают компанию. Время героев, оно всегда было, есть и будет. Но мы говорим о другом. Мы говорим не о героях, а мы говорим о системе, да, о предприятии мощном, которое хочет идти долго в светлое, успешное будущее. И которое потонет последнее, если будут какие-то кризисы. И третье – это научный подход. Вот научный подход, одержимость качеством и командная работа. Вот они три точки, на которые нужно опираться, чтобы идти туда, наверх, в будущее и так далее, и так далее. Вот если мы говорим про научный подход, вот я говорю, да, это огромная разница между компаниями. Там 3%, которые там наверху, 97%, которым ничего не надо. Вот они работают как-то так. Научный подход, там тоже, в принципе, не высшая математика, там, ну, простые, допустим, 7 статистических методов сбора и анализа информации. И когда я приезжаю, начинаю спрашивать, мы не знаем про такое. Но как? Это азбука, да, альфа-омега. Нужно, чтобы компания знала, что такое контрольные листки. Нужно, чтобы компания знала, что такое диаграмма Паретта. И пользовалась, не просто знала, а это теория. Контрольные листки не знают, не пользуются и знать не хотят. Диаграмма Паретта, гистограммы. Великолепный инструмент для развития, для решения практических вопросов. Дальше, диаграмма рассеивания, когда мы смотрим, ищем причины, исключаем то, что не надо, и оставляем то, что надо, не тратим зря силы, ищем, находим быстрее причины проблем, их решаем. Дальше, зависимости, когда мы ищем зависимые факторы, находим их, локализуем, устраняем и получаем хороший результат. Дальше, называют диаграмма рыбий скелет, или диаграмма Шикавы, или диаграмма причинно-следственных связей. Когда мы благодаря ей можем быстрее найти причину каких-то следствий, каких-то проблем или успехов. И дальше великолепный инструмент, гениальнейший, контрольные карты Шухарта. Вот 7 инструментов, не такие уж и сложные. Причем каждый из них, он может принести массу пользы. Люди в компаниях, они зарываются под грузом проблем. Но, к сожалению, часто одни и те же проблемы, одни и те же грабли, и все перегружены, все там пыхтят, все там дым из всех, там, из щек, из ушей, из носа. Ну, это правда, да. А проблемы не решаются, проблемы остаются. Так вот она теория. Так надо ее изучить, эту теорию, да, надо посидеть за книжками. Тогда все будет быстрее, лучше. И это надо поставить на системную основу. И надо учить всех людей, не только 3 человек там, из директората или специалистов, а всех людей. Когда я прихожу на тренинг, мне говорят, кого ты хочешь взять? Я говорю, я хочу всех взять, но начать сверху, конечно. Если небольшая компания, туда должен быть генеральный директор, собственник, руководители всех отделов и все дорабочих. Если будут рабочие, самые лучшие, это будет хорошо. Вот это лучший тренинг. Соответственно, ну, если большая компания, то не получается, то приходится брать верх, средний, низовой персонал. И тогда шансы на то, что компания действительно пойдет таким путем, возрастает. Но если говорить о том, насколько, там, меня часто спрашивают, сколько процентов там, или, ну, после тренинга, там, после обучения, что происходит. Я, к сожалению, должен констатировать, что в большинстве компаний ничего не происходит. Процентов 80, они просто 2 дня... Побегали, послушали, попрыгали, мы поиграли в игры, посмотрели видео, групповая работа, дали инструменты, сыграли как плохо, как хорошо, какие-то проблемы проговорили, сходили туда в гембу или там в цех там, или в офис, там посмотрели, попробовали. Я уехал и говорю, 8 из 10 хорошо провели время, как вот в театр сходили, развлеклись, перезагрузились. Ну, в принципе, получили командообразующий эффект, даже тоже польза есть, в принципе. Но это не явилось дальше таким стержнем для взлета, для долговременных таких изменений и для того, чтобы они встали на путь вот, бережливого производства Lean Production. Почему? Ну, причины разные. Как говорит тот же самый Деминг, верх, самый верх – это первые лица. Вот если первые лица всерьез и надолго, значит, дело пойдет. Если не всерьез и не надолго, ну, это делегировать нельзя. По крайней мере, первый год надо, год, два, три, надо быть первому, надо быть первым. Или не обязательно, это тоже не догма. Если мы возьмем ту же самую Тойоту, то Таити Оно, который был главный архитектор TPS, он не был собственником. Собственником Toyota был клан Toyota. Toyota. Там был Сакити Toyota, Китира Toyota. Но они дали ему карт-бланш на все. То есть этому человеку. Он не был первым, но он это сделал. Он разработал систему, он ее внедрил. Часто они были пересложным выбором, на него были жалобы. Это очень как бы непростое все. Но он был первопроходцем. Ему дали карт-бланш, он ушел. Пошел вперед и сделал это. Соответственно, в наших компаниях бывает так, что сначала могут дать, потом могут также забрать.
Я как раз хотел про это задать вопрос. Сам сталкивался часто, и будучи сотрудником, и будучи консультантом, ожидания некоторого там топ-менеджмента и собственников, что вот мы вас набрали, таких умных, замечательных людей, экспертов, вы теперь давайте сами организуйтесь, я там никаких указаний давать не буду, вмешиваться не буду, вы мне принесите результат. То есть насколько реально организовать бережливое производство снизу вверх, хотя бы при невмешательстве собственника?
Я думаю, что возможно. Понимаете, в чем дело? Тут вот говорят собственник, вот говорят генеральный директор. Вот. Дело в том, что генеральный директор, а тем более собственник, но он не всегда хочет лезть туда, вот в это все. Он не хочет. Люди разные, да, бывают. Поэтому, но если, допустим, я собственник, да, я спонсирую, у меня есть свои функции, свой функционал. Но я не хочу идти дальше, я не хочу внедрять систему Lean Production, я не хочу даже узнавать ее хорошо, я в нее верю, я верю в этих людей. Если я правильно делегировал, то почему нет? Если я понимаю хотя бы общую канву, то почему нет? Это тоже сработает. Генеральный директор немножко сложнее, но тоже вопрос в чем? Генеральные директора бывают разные. Да? Мы говорим, знаете, вот есть, мне очень понравилось у Питера Друкера, у него там есть... 4 составляющих лидерства. Вот, соответственно, вот у него есть там 4 вещи. У него есть книга про эффективный управляющий, по-моему. И там он пишет, какой должен быть лидер, какое должно быть лидерство. Да? 4 вещи. Первое. Что такое успешный лидер? Управляйте своим временем. И везде, в принципе, достаточно простые механизмы для того, чтобы двигаться вот по этому пути. Что значит управляйте своим временем? Это значит, великие лидеры, хорошие лидеры всегда очень трепетно относятся к своему времени. Например, простой инструмент, тайм-репорт. Мы берем бумажку и каждые 15 минут пишем, что мы делали предыдущие 15 минут. Каждый день, неделю. И потом мы смотрим потери, то есть время потерь и время добавляющих ценность. С точки зрения нашего клиента или наших задач или наших целей. Соответственно, мы смотрим, вот сейчас у меня есть проект, мы посмотрели, очень часто бывает так, что бумажки заполняют неделю там всем отделам, приказали, заполняют, потом куча ворох бумаг, вот такой ящик, его там в ящик сваливают, и он лежит долго-долго. Когда-нибудь мы это сделаем, ну это никому не надо. Каждый день подведение итогов и смотрим время добавляющей ценности, время недобавляющей, то есть потери, анализируем в группе, единолично, как угодно. Потом из времени добавляющей ценности, например, какими клиентами мы занимались. Нужными или ненужными. Даже время добавляющей ценности, когда мы ведем переговоры. То есть это огромная такая вещь, которая позволяет нам оптимизировать свое время. И вот Друкер пишет, займитесь своим временем. Хотя бы раз в полгода делайте анализ, мониторинг, куда вы его тратите. И вы будете удивлены результатом, если вы будете все грамотно делать. Второй момент. Это выделяйте приоритеты в деятельности. Как раз первое без второго не существует. Да? Когда мы понимаем приоритеты, тогда мы, соответственно, и время будем понимать, что можно убрать, что можно оставить. Третий момент. Что делают великие лидеры или лидеры, которые имеют шанс стать великими? Это опирайтесь на сильные стороны, как свои, так и своих сотрудников. Сильные стороны. Ищите эти сильные стороны и на них опирайтесь. Что значит сильные стороны? Когда люди для чего-то предназначены. Мы говорили о генеральном директоре, да? Он должен понимать сильные стороны свои, и он должен понимать сильные стороны своих сотрудников. Если это не его, не надо ему лезть в это бережливое производство и там разрабатывать системы канбаны, вытягивания. Ну не его это. Так ты найди свои сильные стороны и занимайся ими, чтобы твоим людям было легче. И там назначь человека, которого этого его. Поэтому сильные стороны, ну, там много, да, об этом говорят все. Например, люди не знают, визуал я или аудиал, да, как я лучше воспринимаю информацию. В группе мне работает лучше или одному. Когда есть скоростной режим или когда его нет. Когда есть страхи или когда их нет. Когда утро, вечер или ночь. Когда я питаюсь этим, этим, этим. И так далее. Много вещей. Так, есть диагностические какие-то вещи. Да? Сейчас все, в принципе, это в доступе. Разберитесь сами с собой и со своими подчиненными. И опирайтесь на сильные стороны. У нас, к сожалению, в нашей традиции почему-то лицом, мягко выражаясь, обосвали. Да? Очень легко найти, что не так. И это все к этому очень привыкли. И потом как бы вот на этом работать, да, на страхе и на ошибках. Лидеры выдающиеся, о чем Друкер говорит, и он проанализировал, и не только он, да, десятки, сотни, тысячи лидеров, они видят хорошее. Они видят, когда проблемы, они смотрят в зеркало, а когда успехи, они смотрят в стекло. Они видят там людей и видят их хорошие стороны. Поэтому вот Джим Коллинз, да, «От хорошего к великому» книжка, вот он тоже много, очень хорошая книга, много про это пишет, и тоже бестселлер, да, когда вот, что такое сильный лидер. Поэтому вот он сильный лидер. Время, приоритеты, сильные стороны свои и своих сотрудников, использование, эксплуатация именно сильных сторон, не замечание в какой-то степени слабых, а не наоборот. Далее, цели, должны быть цели, целеполагания. То есть, да, ну, тоже об этом много говорят, но сильный лидер, он видит немножко дальше. Да, это видение. Видение, если у нас там 5, 6, 7 лет, основные тенденции рынка, а стратегические цели... Стратегия, да, это искусство генерала, это искусство видеть вне поля боя, когда еще не пришло время. Видеть, кто ваши будут клиенты, какие вам нужны квалификации у сотрудников, какие будут изменения примерно на рынке и куда вы идете. Надо заниматься будущим, чтобы оно было у компании, да, поэтому цели должны быть. И последнее это действие, говорит Друкер, то есть надо делать, если уже решили, без дисциплины ничего не получится, да. Вот как бы вот вещи, которые, ну, достаточно простые. И когда мы говорим о том, может ли генеральный директор передать, да, может. С моей точки зрения, может. Хоть многие пишут, что никак, никогда, ни за что, только собственный генеральный директор. Я так не считаю. Главное выстроить как бы все так, как надо, и оно может двигаться. Дать зеленый свет тем, кто может и хочет, и понять свое место в этой структуре, и оно будет идти вперед.
Вот смотри, в нашей традиции, да, считают, что лидер – это вот некие врожденные качества, и мне кажется, там у наших слушателей, когда ты говоришь, вот надо быть лидером, управлять своим временем, видеть сильные стороны и так далее, возникнет вопрос, а вот если я всего этого не умею сейчас, то что? То есть реально ли этому научиться вообще?
Ну, об этом тоже много да, говорили и так далее. Опять-таки, не боги горшки обжигают. Есть такие лидеры, там Стив Джобс, там Илон Маск, кто-то еще. Я не говорю, что все должны ими стать, это невозможно, да. Но мы говорим о хорошей, крепкой, успешной, долговременном периоде компании. Так вот, для того, чтобы быть директором этой компании, если человек учится, то он может им быть. Мое такое убеждение. Вот мы сейчас говорили об этих вещах, да, там вот они четыре принципа. У Деминга тоже есть. У него это называется глубинные знания, теория глубинных знаний. Ну, у нас этот термин не применяется, да, но тем не менее, о чем он говорит? Что значит великая компания, которая нацелена в будущее? Первое – это системный подход. То есть Демин говорит о том, что изучаете системы. Очень часто люди не понимают взаимосвязь элементов, да. Как вот есть очень хорошая штука тоже, теория Голдрата, теория относительности, да, когда, не относительности, а ограничений, теория ограничений, там, искать узкие горлышки, да. И вопрос в том, чтобы видеть, как работает система. Система – это всегда клиент, сотрудники, управленцы этой компании, значит, поставщики, партнеры, государственные органы, и товары и так далее. И вот вопрос – это система. Изменяя где-то в одном месте, мы не можем воздействовать на всю систему. И очень часто люди этого не понимают. Они дуют туда, не туда, куда надо. Поэтому Деминг говорит, изучайте систему. Что такое система? Изучайте вашу систему, из чего она состоит и где там самые такие как бы болезненные места, на которые нужно обращать внимание, чтобы эта система росла. Я, кстати, недавно, вот буквально вчера прочитал статью одну тоже интересную. Были такие исследования, что брали группы по 4 человека и им давали задачи, ну студенты, им давали задачки решать. 45 минут, один урок. И они решали там количество задачек и по проценту смотрели количество правильных ответов. Но в каждой этой группе были разные, один человек подсадной. Никто об этом не знал. И вот как бы есть нормальная группа, подсадной человек, работает вместе со всеми, там все хорошо и так далее. И считают, сколько баллов они набрали. Потом другую группу подсадили и дают инструкцию этому подсадному. Ты сиди, нога за ногу, телефон возьми, да, это все фигня, короче, вы ерундой занимаетесь, и занимайся своими делами. Третью группу, там, негодяя сажали, что он, да вы че, да мы никогда это не решим, да это все фигня, да, и так далее. Ну, таких вот разных людей. Ну и что получилось? Что получилось? Что даже там, где группы были сильные, вот эти три человека, троечка, то в среднем, вот у одинаково примерно сильных людей, как вы думаете, на сколько процентов снижалась производительность?
Ну, раза в два, наверное.
Ну, где-то на 40%, угу. Понимаете, да? То есть, убирайте, если мы берем команду, да, и там вот есть вот такое вот что-то, да, может быть, даже не надо усиливать самого сильного, не надо из него делать суперлидера. Вот, но если он будет грамотно действовать, в том числе убирая нехороших людей, вот, то уже производительность повысится. То есть, как бы вот это теория систем. Да? Есть очень много полезного в теории вот, ограничений, да, когда Голдрат описывает в своей книге «Цель», там, в виде романа и так далее. Но там очень-очень хорошие вещи, которые позволяют именно направить свои силы туда, куда надо, чтобы компания постоянно усиливалась. Ну, простые примеры, там тоже цепь. Да? Мы берем цепь, сила растяжения цепи там, 1000 килограмм, и в середине цепи мы вкрапливаем цепочку одну, как бы там тоненькую, да, там нитку. И где это 1000 килограмм, да? Все, нету. И как бы мы не усилили, а в компаниях часто такое делается, в систему не понимают, и они усиливают самого сильного человека, самую сильную там какую-то единицу оборудования, самый сильный отдел. А они не понимают, что там есть нитка. Это они не видят. И на самом деле это очень часто трудно бывает заметить. Даже вот в этих четверках, да, людей, студентов. Там какая цель была? Вот там эта нитка есть. И не вопрос был усиливать самых сильных. Это бесполезно. Все равно будет на 30-40-50% результат ниже. Поэтому это все теория. Это все знание. Это надо знать. И тогда у лидера, у нормального человека... Но опять-таки, смотрите, мы не говорим... Есть некий, ну, в моем понимании, средний уровень людей, да? Средний и пошло выше. Вот я беру вот этих людей. Есть, у которых способности средний и ниже. Вот у них шанса нет. Ну, как бы вот так получилось. Я не знаю почему. А у тех, у которых средний и выше, у них шанс абсолютно нормальный сделать то, что они хотят. Если они будут как бы понимать, учиться, работать и так далее. Так вот, у Деминга первое, вот это знание о системах. Второе, знание теории вариации, то есть элементов статистики, о чем мы говорили, о чем я говорил, треугольник Джойнера, да, научный подход, понимание языка цифр, да, что стоит за цифрами, как их правильно собирать и что мы должны за ними увидеть, какую работу. Вот это должно быть, без этого никак. Дальше, психология, о чем говорит Деминг, психологические какие-то вещи, связанные с групповой коммуникацией. Это очень важно, да, ну, мы командная работа, да, видите, все это пересекается. И последнее, это... После психологии это, соответственно, теория познания. То есть Деминг говорит о том, как познавать. Вы должны в этом разобраться. И как видите, это пересекается с Друкером, да, который говорит, узнайте себя. Это вот это самое время, кто мы такие и так далее, и так далее. В принципе, вот эти люди, которые, я бы даже их не назвал людьми, да, они просто кровь и плоть, как бы своей деятельности. Это певцы своей жизни. Как вот есть, там не только бывают певцы жизни в виде как в оперном там, театре, да, или там художники и так далее. А это такие же люди, которые отдали свою жизнь вот этому, и они это кровью и потом, они это выпистывали, вот эти свои теории. Если мы к ним относимся наплевательски, их не изучаем, не знаем и знать не хотим, ну чьи это проблемы? Это тех проблемы, кто хочет там с криками «Ура!» там залезть на какую-то гору, пусть лезет, ради бога. Вот, поэтому, если мы говорим, что средние и высшие люди, пожалуйста, все в вашем распоряжении, они трудятся, они идут шаг за шагом и добиваются своих целей. Кстати говоря, у Друкера мне тоже понравилось, когда он говорит о том, о целях и о понимании себя, он рекомендует ведение дневников, когда люди прописывают, ну, в частности, таких производственных дневников, да, я, допустим, ставлю и план, он такой совместный, и как бы развитие, и развитие себя, и компании. Я пишу планы на ближайшие, там, 3 месяца, 6 месяцев, пишу какие-то важные вещи. Потом через 3-6 месяцев я это смотрю, и я анализирую, что я писал, что я хотел, о чем я думал, что я планировал, что получилось. И это тоже не для самоуничижения, что вот я опять такой лох, и у меня ничего не получается. А это для того, чтобы был некий инструментарий для познания себя. Что смотрите, вот это у меня никак не идет, а вот это у меня поперло. Значит, что мне делать, да? И сюда еще накрывается еще теория Адизиса, да, которая говорит, что такое успешная компания. И у него там есть разные роли людей, которые должны, по идее, соединиться вместе, но не в одном человеке, а в разных, и вести компанию как бы в успешное будущее. Там есть, если я не ошибаюсь, роль администратора, который хорошо работает с бумажками, и роль предпринимателя, у которого есть нюх на будущее. Дальше роль производителя работ, который может просто пахать сегодняшним днем. И роль интегратора, который может объединять людей, как бы это коммуникации. Да? Как видите, все оно везде пересекается, оно похоже. Соответственно, это некая схема, это некая дорожная карта для человека, который хочет и который имеет какие-то, ну, средние способности. Пожалуйста, вперед.
И если попробовать оценить вот за последние лет 5-10 в России вот Lean Production, насколько стал более или менее Lean? Ну, то есть вот те книги, те авторы, которые называются, они действительно там уже по 40-50 лет известны, вся эта информация в открытом доступе. Насколько вот у нас есть динамика, впитываются ли эти знания, применяются ли на практике?
Последние... Вот я как раз начал первый тренинг, провел в 2006 году. Тогда это было, конечно, еще как вот в зоопарке, если какое-то животное редкое появляется. Вот. С тех пор многое изменилось. И я уже говорил, да, что появилась общность людей достаточно большая. И она каждый год растет. Благодаря чему? Благодаря тому, что, опять-таки, люди учатся, много литературы. И, ну, в первую очередь, благодаря тому, что все больше и больше компаний встают на этот путь. Это как бы бесспорно. Если мы говорим, пионерами были ГАЗ, завод, да, ГАЗ, который в это поверил и начал в 2003 году, я там был, и там действительно была фантастическая такая жесткая работа на курс на Lean Production. Там японцы приезжали, их там обсмеивали, но они все равно приезжали там каждый месяц там, по 2-3 человека, и у них такая очень своеобразная система внедрения, вот, которая не всегда понимается. Но тем не менее, там не отступили, они шли по этому пути. В отличие от, например, завода ЗИЛ, да? Где сейчас завод ЗИЛ? На его месте разрабатываются там сейчас тоже роскошные жилые комплексы, тоже здорово, конечно. Или АЗЛК «Москвич». Где сейчас «Москвич»? Нету. Из наших российских компаний, ну как бы ГАЗ, хоть его и ругают, там, но тем не менее, «Газели» бегают, импортные контракты у них есть, хотя там Латинскую Америку и так далее, компания зарабатывает деньги, да, она уменьшилась там в разы и так далее, но тем не менее она осталась. Соответственно, потом были уже такие, ну, как бы люди начали понимать. Сбербанк Греф, когда он пришел, я, кстати говоря, как на первых порах люди были в шоке. Сбербанк, производственная, они назвали производственная система Сбербанка. Причем, если на ГАЗе применяли все термины японские, они там вошли, то Сбербанк там никаких терминов японских не было. На ГАЗе там прям заходишь, стенд, гемба, там, кайдзен, генти генбуцу, ну и пошло дело. И как-то они привыкли, они такие смешные слова, когда меня спрашивают, как вот лучше брать слова эти или не брать слова, я говорю, это ваше отношение. Некоторые очень агрессивно относятся к японским словам. Я тогда говорю, велик и могуч русский язык, пожалуйста, на любое японское слово есть 10 русских. Ничего не используйте. Наши придумывайте вперед. Главный результат. А кому-то кто-то веселится. Ну, гемба, значит, и побежали в гембу. Пошли в гембу, все в гембу.
Я как-то начальнику сталеплавильного цеха задал вопрос, как они вышли на уровень производительности. Он говорит, ну как, с помощью кайдзена и такой-то матери.
Да, есть такое. Поэтому, пожалуйста, это не важно. Вот, ну, и с тех пор я 2 года катался по территориальным объединениям Сбербанка и всем объяснял, что такое бережливое производство и как это может быть для них, что это значит. Мы считали их процесс изготовления там карточек и так далее. То есть как бы свой вклад внес. Но Сбербанк 10-летней давности сейчас, согласитесь, это разные вещи. Если бы он как ГАЗ не стал на путь производственной системы Тойоты, сейчас бы не было Сбербанка. Его просто бы не было. А сколько он подготовил кадров? Это просто тысячи людей, которые перешли в другие банки. Соответственно, это как бы, ну, надо отдавать должное, да, при всех минусах, при всех этих, ну, сказать, ГАЗ есть, он пошел серьезно в эту систему, Сбербанк есть, они сделали Lean-лабораторию в Москве, сначала на примере одного офиса, да, Сберкасса их тогда называли, и там была прямая связь, пригласили из McKinsey группу специалистов, которые сказали, нам надо карт-бланш, и прямое сообщение вот с этим Сберкасса, с этой. Кстати, там тысячи ограничений, тысячи стандартов. Когда говорят, ой, у нас много стандартов, в банковской их намного больше в сфере. И они все это обошли. Я видел процессы, которые был и которые стал. Процессы в 10 раз короче по времени, и по количеству подписей и так далее. А у нас все это боятся делать. Компания Boeing, самолеты. Когда внедряли Lean Production, экспериментировали, хотя это жизни людей, воздух, это им не помешало. И у них срок изменения, он в разы меньше, чем в других компаниях, да? Потому что как бы у них это получалось и так далее. Да, бывали, видимо, и осечки какие-то, но они везде бывают. Если мы будем бояться осечек, то как бы ничего не будем менять. Поэтому в данном случае вот пошли такие у нас паровозами, такие крупные компании, ГАЗ, Сбербанк и так далее, и так далее. Потом пришли сюда иностранные компании, они все поголовно все на 90% используют Lean Production. И количество людей стало расти. Естественно, это как бы ротация пошла. И если сравнивать, то сейчас, ну, я бы сказал, что еще, может быть, такой критической массы нет, да, я сказал, что очень большой разрыв все-таки, но это медленно, поступательно идет. Как вы знаете, есть еще инициатива там, правительства нашего, да, когда был создан центр повышения производительности труда, и за основу взята как бы система Lean Production. Тоже много про этот центр говорят, это как нацпроект, да, и негативного, и справедливо говорят, потому что там много, ну там, где большие деньги, да, большие деньги и много бюрократии. Там хорошего ждать, может быть, в таком глобальном случае не приходится. Я не знаю, не мне судить. Вот. Но суть в чем? Что там огромные ресурсы брошены на то, чтобы собирать всех людей, которые знают что-то про Lean, которые работали под один зонтик. И мне звонили. То есть там вербуют просто налево-направо. И потом кидают их на предприятия. И на предприятиях они должны как бы... Ну, в принципе, нести знания и обеспечивать перемены. Другое дело, что ну, лес рубят, щепки летят. Да? Очень много делается шиворот на выворот, очень много делается для галочки, очень много делается для зарабатывания денег чисто. Очень много делается таких кратковременных впрысков, да, когда мы понимаем, это долговременная система, которую нельзя внедрить за месяц, за два, за три. А это там делается. Сделали галочку, поставили, побежали дальше. То есть там, на фоне того, что очень много всяких неправильностей, очень много и неоптимальностей, и смешных вещей. Все-таки как бы люди, да, они востребованы, которые это уже знают, и они что-то там несут. Они что-то рассказывают, что-то пробуют, что-то получается. И поэтому, я считаю, при всех минусах, плюсы тоже этого есть. Может быть, нужно было пойти другим путем, конечно же, да, идти не от общего, не от этих миллиардов, а от конкретных компаний каких-то, из заинтересованных предпринимателей, которые будут осваивать эти деньги и в конкурентной борьбе. А там они конкуренцию убивают.
Что бы ты вот напоследок вот в 2020 году или даже уже входя там, в 2021 и дальше, что бы ты пожелал собственникам и топ-менеджерам предприятий?
Я бы пожелал... У нас непростая, да, страна, непростое время. Как бы, ну, это отдельный вопрос, да, там политика и так далее, которая, в общем-то, не помогает, а больше мешает, да, предпринимателям. Вот, ну что, это жизнь. Я бы пожелал, что осваивать систему и внедрять ее, несмотря ни на что. Вот и все.
Читайте наши статьи, знакомьтесь с новыми инструментами управления и смотрите видеоинтервью с экспертами в блоге «Новая эпоха управления» blog.b2b.ru. И помните, новой реальности реальные смыслы.